Часть первая. 1135-1136 годы. Глава первая. Раздел первый. На берегу весело журчащего ручья, что бежал по широкой долине у подножия пологого холма, Том строил дом. Работа спорилась, и стены уже поднялись на высоту 3 футов. Двое нанятых Томом каменщиков скребли, шлепали и пристукивали своими мастерками, в то время как их подручные обливались потом под тяжестью массивных каменных блоков. Сын Тома, Альфред, замешивал строительный раствор, вслух считая порции добавляемого туда песка. Рядом с Томом плотник мастерил скамью, тщательно обтесывая буковую доску. В свои 14 лет Альфред был лишь на пару дюймов ниже отца, ростом на целую голову превосходившего большинство людей. Сноска. 1 дюйм примерно 0,25 метра. Здесь и далее примечание переводчика Вадима Тетевина. Конец сноски. Они были очень похожи, по-мужски красивые, русоволосые, с зеленовато-карими глазами, а отличались они только тем, что у Тома была курчавая темная борода, тогда как у Альфреда лишь нежный светленький пушок. Том с умилением вспоминал, что когда-то у его сынишки и на голове велись вот такие волосики, но теперь Альфред становился мужчиной, и Том хотел, чтобы он проявлял больше интереса к работе отца, ибо если хочешь стать настоящим каменщиком, нужно многому научиться. Но пока азы строительной науки казались Альфреду скучными и ненужными. Дом, который они возводили, обещал стать самым роскошным на многие мили вокруг. На первом этаже расположится просторное складское помещение с овальным сводчатым потолком. Это уменьшит возможность возникновения пожара. Жилое помещение наверху, и попасть в него можно будет только по наружной лестнице, что очень важно при отражении внезапного нападения. Там же у стены пристроят трубу для вытяжки дыма. Это было радикальным нововведением. Всего один раз Том видел дом, в котором имелся дымоход, и был так потрясен, что твердо решил использовать эту блестящую идею. А этажом выше будет размещаться маленькая спаленка. Последнее время дворянские дочки стали требовать для себя отдельного покоя. Они, видите ли, слишком нежные, чтобы спать вместе с мужичьем, прислугой и охотничьими собаками. Кухня разместится в отдельном доме, так как рано или поздно там обязательно случится пожар, и единственное, что можно с этим поделать, построить ее подальше от всего остального, смирившись с тем, что пища к столу будет подаваться полуостывшей. Сейчас Том трудился над входом в здание, придавая дверным косякам форму колонн, что должно свидетельствовать о благородном происхождении жильцов дома. Сверившись с деревянным шаблоном, он приставлял к каменному косяку железное зубило и слегка постукивал по нему большим деревянным молотком. Осколки из-под резца дождем сыпались на землю. Колонна получалась гладкая, не хуже, чем в соборе. Однажды Том уже работал на строительстве собора. Дело было в Эксетере. Сначала он трудился добросовестно, но без особого усердия, и даже разозлился на мастера, когда тот сказал ему, что качество его работы недостаточно высоко. Уж Том-то знал, что он более прилежный, чем обычные каменщики. Но затем понял, что стены собора должны быть не просто хороши, Они должны быть совершенны, потому что собор строился для Бога, и еще потому, что это здание было таким огромным, что малейший наклон стен, ничтожнейшее отклонение от идеально ровных линий могли ослабить конструкцию и привести к трагическому результату. Он был очарован. Сочетание громадных масштабов изысканного сооружения и необходимости внимательнейшего отношения к малейшим деталям открыло перед Томом волшебство его ремесла. От мастера он узнал о важности соблюдения пропорции, о волшебстве чисел и о почти магических формулах, применяемых для определения толщины стен или углов ступенек винтовых лестниц. Он был просто пленен всем этим и удивлялся, что другие каменщики не в состоянии в этом разобраться. Очень скоро Том стал правой рукой мастера. Вот тогда-то он и узнал, что у его учителя тоже есть недостатки. Мастер в совершенстве знал свое ремесло, но организатором был никудышным. Он полностью терялся, когда нужно было обеспечить каменщиков блоками подходящего качества, проверить, чтобы кузнецы изготовили достаточное количество инструментов, выяснить, есть ли гашеная известь и песок для раствора, проследить, чтобы плотникам вовремя подвозили бревна для работы и еще получить из казны нужное количество денег и за все заплатить. Возможно, после смерти мастера Том занял бы его место, но соборная казна истощилась, отчасти благодаря неумелому руководству, и строителям пришлось покинуть Эксетер в поисках другой работы. Смотритель замка предложил Тому заняться ремонтом и улучшением городских украшений. Этой работе он мог бы посвятить всю оставшуюся жизнь и чувствовать себя вполне уверенно. Но Том мечтал построить собор, и поэтому отклонил предложение. Его жена Агнес так и не смогла понять этого решения, ведь они могли бы иметь добротный каменный дом, слуг, собственную конюшню и мясо на обед каждый день. Нет, она не могла простить Тому, что он упустил такую возможность. Ей просто не дано было постичь той притягательной силы, которая таилась в работе над строительством собора. Решение сложнейших организационных задач, напряженная работа ума, правильные линии стен, красота, от которой захватывает дух, и великолепие законченного здания. Однажды он уже вкусил это, и теперь ничто иное его не могло удовлетворить. Оторвавшись от работы, Том увидел Агнес. Она стояла на краю строительной площадки, держа в одной руке корзинку с едой, а в другой — кувшин с пивом, который она подпирала бедром. Был полдень. Том приветливо посмотрел на жену. Она была далеко не красавица, но в ее лице чувствовалась какая-то сила, широкий лоб, большие карие глаза, прямой нос и волевой подбородок. Ее темные вьющиеся волосы были расчесаны на прямой пробор и завязаны сзади. Для Тома она была не просто жена, а задушевная подруга. Агнес налила пиво Тому и Альфреду. Так они и стояли. Двое больших мужчин и крепкая женщина стояли и пили из деревянных чашек пива, когда из пшеничного поля вынырнула Марта, четвертый член семьи, семилетняя девочка, милая как цветочек, правда без одного лепестка, от того, что во рту у нее была щербина, два молочных зуба выпали, а новые еще не выросли. Она подбежала к Тому, поцеловала его в пыльную бороду и стала просить глоточек пива. Он обнял ее худенькое тельце и улыбнулся. «Не пей слишком много, а то в канаву свалишься». В ответ Марта начала шататься, притворяясь пьяной. Всей семьей они уселись на бревне. Агнес протянула Тому ломоть пшеничного хлеба, толстый кусок вареной свинины и небольшую луковицу, которую, откусив, Мясо он принялся не спеша чистить. Дети тоже получили свои порции и сосредоточились на еде. «Возможно, я поступил безответственно, отказавшись от работы в Эксетере и пустившись на поиски места для строительства собора», — думал Том. «Но мне ведь всегда удавалось их прокормить». Он достал из кармана своего кожаного фартука нож, отрезал часть луковицы и положил в рот. Лук был сладким и пекучим. «Я снова беременна», — сказала Агнес. Том перестал жевать и уставился на жену. Он почувствовал прилив волнения и, не зная, что сказать, глупо улыбался. «Не так уж это и удивительно», — покраснев от смущения, промолвила Агнес. Том обнял ее. «Да-да», — блаженно ухмыльнулся он. «Малыш потреплет меня за бороду, а я-то думал, следующий будет Альфреда». «Не радуйся раньше времени», — предупредила Агнес. «И не стоит называть ребенка, пока он не родился». Том кивнул в знак согласия. У Агнес было несколько выкидышей. Один ребенок родился мертвым, да еще дочка Матильда прожила всего 2 года. А все-таки хотелось бы мальчишку. Теперь, когда Альфред такой большой, когда ждешь? После Рождества. Том начал подсчитывать. До первых холодов каркас дома будет закончен. Затем, чтобы защитить от мороза, кладку нужно будет накрыть сеном. Зимние месяцы каменщики проведут за обработкой блоков для окон, потолков, дверных проемов и очагов. Плотники подготовят доски для полов, двери и ставни, а Том займется строительными лесами. С приходом весны они наведут своды первого этажа, настелят полы в зале наверху и покроют крышу. Эта работа прокормит его семью до Троицы. Тогда малышу уже будет 1,5 года. А затем они двинутся дальше. «Хорошо», — сказал он твердо, — «это хорошо». «Я уже слишком стара, чтобы вынашивать детей», — проговорила Агнес. «Должно быть, это мой последний ребенок». Том задумался. Он не знал точно, сколько ей лет, но очень многие женщины в ее возрасте еще рожали детей, хотя, по правде говоря, они сильно страдали, да и дети рождались слабыми. Так что, без сомнения, она была права. Но как она сможет быть уверена, что не забеременеет вновь, — размышлял Том. И тут он понял, как, и серая туча затянула его солнечное настроение. «Я могу получить работу в каком-нибудь городе», — стараясь успокоить ее, — сказал Том. «Собор или дворец. Тогда у нас будет большой дом и служанка, которая поможет тебе управляться с малышом?» «Может быть», — ответила она скептически. Она терпеть не могла его разговоры о соборах. Если бы не эти его мечты о соборе, она бы сейчас жила в городском доме и денег бы скопила на черный день и ни о чем бы не беспокоилась. Том жевал свинину и глядел в сторону. Сегодня у них была хорошая причина для праздничного настроения, но в семье чувствовался разлад. И это действовало на него удручающе. Внезапно послышался топот копыт. Том поднял голову и прислушался. Со стороны дороги, кратчайшим путем, через лесок, минуя деревню, к ним приближался всадник. Через минуту верхом на небольшой лошадке подъехал молодой человек, по виду похожий на сквайра, оруженосца. «Ваш господин едет», — сказал он, спрыгнув с лошади. «Ты имеешь в виду лорда Перси?» — Том встал. «Перси Хамлей был одним из самых влиятельных людей в стране. Он владел этой долиной, как и многими другими, и он же оплачивал строительство дома. Его сын, молодой Уильям, сын Перси Уильям должен был поселиться в этом доме после свадьбы. Он был обручен с леди Алиной, дочерью графа Ширинга. «Он самый», — кивнул Сквайр, — «и к тому же в ярости». У Тома опустились руки. «И в лучшие времена не так-то просто иметь дело с хозяином строящегося дома, а уж когда он не в духе и говорить не о чем. Но почему? Невеста дала ему отворот-поворот». «Дочь графа?» — воскликнул Том. «Его бросило в жар». Минуту назад он думал о том, что в ближайшем будущем ему ничто не угрожает. Мне казалось, что у них все улажено. «Всем так казалось, кроме леди Алины», — сказал Сквайр. Но когда они встретились, она заявила, что не выйдет за него замуж ни за что на свете. «Но мне помнится, малый не дурен собой», — нахмурился Том. Ему очень не хотелось, чтобы услышанное было правдой. Будто это имеет значение для нее. Если бы графским дочкам позволяли выходить замуж за кого им заблагорассудится, нами правили бы одни только бродячие менестрели и черноглазые разбойники, — возмутилась Агнес. «Может, она еще передумает?» — с надеждой в голосе произнес Том. «Передумает, если ее мать возьмет в руки березовые розги», — не унималась Агнес. «Ее мать умерла», — сказал Сквайр. «Поэтому она и не знает порядков», — покачала головой Агнес. «Но я не понимаю, почему отец-то не может ее заставить?» «Кажется, отец дал слово, что никогда не выдаст ее замуж за нелюбимого человека», — сказал Сквайр. «Дурацкое обещание», — вспылил Том. «Как может могущественный человек так потакать капризам девчонки? Этот брак позволит создать военный союз, повлияет на доходы графа и даже на успешное завершение строительства дома». Словно угадав его мысли, Сквайр добавил: «У нее есть брат, так что не слишком важно, кто будет ее мужем. А граф, говорят, человек слова, он никогда не нарушит своего обещания, даже если дал его ребенку». Том взглянул на недостроенные стены будущего дома. Он с горечью осознал, что денег, которые ему удалось скопить, явно не хватит, чтобы протянуть зиму. Может, этот парень найдет себе другую невесту и поселится здесь, ведь у него целое графство, только выбирай. «О, Господи! По-моему, это он!» — послышался юношеский басок Альфреда. Все повернулись в направлении его взгляда. Через поле от деревни бешеным галопом мчался конь, из-под его копыт в разные стороны летели комья земли. Альфред был потрясен гигантскими размерами животного и скоростью, с которой оно неслось. Раньше Тому уже случалось видеть таких коней, а Альфреду, пожалуй, никогда. Это был боевой конь с человеческий рост в холке, с могучей грудью. В Англии таких коней не разводили. Их привозили из-за моря, и стоили они невероятно дорого. Том сыпал в карман фартука остатки хлеба и, прищурив глаза, стал смотреть вдаль. Конь летел, прижав уши, раздувая ноздри и слегка приподняв голову, послушный желаниям своего хозяина. Приблизившись, всадник слегка откинулся назад, натянул вожжи, и громадное животное начало постепенно замедлять свой бег. Том уже чувствовал, как дрожит земля под копытами коня. Он оглянулся, чтобы взять Марту от греха подальше на руки. Агнес угадала его желание, но дочка исчезла. «В пшенице!» — крикнула Агнес. Том и сам уже это понял и бежал к полю. Сердце его похолодело. Он прочесывал пшеницу, раздвигая руками высокие колосья. Ребенка нигде не было видно. Единственное, что ему оставалось, — это попытаться остановить коня. Том шагнул на тропинку и, широко раскинув руки, пошел навстречу несущемуся животному. Увидев его, конь поднял голову и стал останавливаться. Но к ужасу Тома всадник пришпорил коня, заставив его продолжить бег. «Проклятый дурак!» — взревел Том, хотя расстояние было еще слишком велико, чтобы он был услышан. И тут, в нескольких ярдах от него, на тропинку выскочила Марта. Сноска. 1 ярд примерно 0,9 метра. Конец сноски. На мгновение Том остолбенел от охватившего его страха. Придя в себя, он бросился вперед, крича и размахивая руками. Увы, то был боевой конь, специально обученный бросаться в ревущую толпу. Марта неподвижно стояла на узкой тропинке и, словно завороженная, глядела на летевшее на нее огромное животное. Том в отчаянии понял, что добежать до нее он уже не успеет. Он отскочил в сторону и, потеряв надежду, сжал в кулаках колоски. Но в последнее мгновение конь слегка отклонился и, лишь чиркнув стременем по волосам Марты, отпечатав копытом рядом с ее босой ножкой глубокий круглый след и, обдав их грязью, пронесся мимо. Том подхватил дочку на руки и крепко прижал к груди. С минуту он неподвижно стоял, ноги его дрожали, в животе похолодело. Затем он почувствовал, как в нем закипает гнев на этого тупого юнца. Он зло посмотрел на лорда Уильяма, который, оперевшись ногами в стремена, откинувшись в седле назад и, натянув поводья, останавливал своего коня. Чтобы не налететь на забор, умное животное отклонилось в сторону, потом тряхнуло головой и взбрыкнуло, пытаясь сбросить седока, но Уильям усидел в седле. Он перевел коня в кентер, а затем в рысь, описав широкий круг. Марта заплакала. Том передал ее Агнес и стал ждать, когда подъедет Уильям. Молодой лорд был высоким, хорошо сложенным парнем лет 20. У него были желтые волосы и узкие глаза, словно он прищурился, глядя на солнце. Он был одет в черную тунику с рукавами, на ногах кожаные сапоги, до самых колен перетянутые ремнями. Он уверенно держался в седле, и, казалось, случившееся его ничуть не взволновало. «Глупый мальчишка даже не понимает, что произошло», — с горечью подумал Том. «Шею бы ему свернуть». Уильям остановил коня около сложных штабелем бревен и сверху вниз посмотрел на работников. «Кто здесь за главного?» Тому хотелось крикнуть: «Если бы ты обидел мою девочку, я бы тебя прикончил!» Но он сдержался, подошел к коню и, взяв его под усы, сказал: «Я старший строитель, меня зовут Том. Дом больше не нужен. Скажи своим людям, чтобы убирались на все четыре стороны». Именно этого Том и боялся. Но у него еще теплилась надежда, что Уильям поступал так в порыве злости, и его можно убедить изменить свое решение. Усилием воли он заставил себя говорить дружелюбно и рассудительно. «Так много уже сделано, и так много денег ты уже потратил. Зачем все пускать на ветер? Этот дом тебе когда-нибудь понадобится». «Не тебе меня учить, Том, строитель. Все свободны». Он дернул поводья, но Том крепко держал узду. «Отпусти коня!» — грозно зарычал Уильям. Том подавил в себе гордость и, чтобы удержать коня, вытащил из кармана недоеденные хлебные корки, увидев которые, тот потянулся за лакомством и еще ниже опустил голову. «Милорд, прежде чем уехать, соизволь выслушать». Том старался говорить как можно мягче. «Отпусти коня, а не то лишишься головы», — пригрозил Уильям. Том посмотрел ему прямо в глаза, стараясь не показывать страха. Он был больше Уильяма, но это не поможет, если тот вытащит меч. «Слушайся своего господина, муж», — испуганно забормотала Агнес. Наступила мертвая тишина. Товарищи Тома стояли неподвижно, словно статуи. Том понимал, что разумнее всего было бы уступить. Но Уильям чуть не раздавил дочку, и это приводило Тома в бешенство. Сердце его колотилось. «Ты должен нам заплатить!» Уильям потянул поводья, но Том еще крепче сжал узду. Конь тыкался мордой в карман фартука Тома в надежде найти еще корочку. «Обращайся к отцу за своими деньгами», — сказал Уильям, все больше злясь. Том услышал дрожащий голос плотника. «Так мы и сделаем, милорд. Премного благодарны». «Трус несчастный», — подумал Том, — но и его самого уже трясло, и все же он заставил себя сказать: «Если ты намерен нас уволить, ты должен рассчитаться, таково правило. Нам потребуется 2 дня, чтобы добраться до твоего отца, а когда придем, то можем и не застать его дома». «Некоторые расставались с жизнью, и не за такую наглость», — стиснув зубы, проговорил Уильям. Его щеки пылали от ярости. Краем глаза Том увидел, как Сквайр положил руку на эфес. Было ясно, что следует отступить и смириться, но негодование просто распирало его, и как ни напуган он был, Том не мог заставить себя отпустить коня. «Сначала заплати нам, а потом можешь меня убить», — сказал он дерзко. «Только смотри, как бы за это самому не пришлось болтаться на виселице, но даже если этого не случится, рано или поздно и ты умрешь, и тогда я вознесусь на небеса, ты же попадешь в преисподнюю». Уильям изменился в лице и побледнел. Том недоумевал, что... то так перепугало этого мальчишку, уж никак не упоминание о виселице, едва ли лорд понесет наказание за убийство ремесленника. Неужели он так боится ада? С минуту они смотрели друг другу прямо в глаза, и Том с облегчением заметил, что выражение злобы и презрения на лице Уильяма растаяло, уступив место паническому страху. Наконец Уильям сорвал с пояса кожаный кошелек и швырнул его Сквайру. «Заплати им!» Но когда Уильям снова натянул поводья, и конь, подняв свою могучую голову, сделал шаг в сторону, Том последовал за ним, продолжая удерживать узду. «При увольнении жалование должно быть выплачено за полную неделю. Таково правило». Он услышал, как прямо за его спиной ахнула Агнес. Она верно считает его поведение безумием. 6 пенсов работнику, по 12 плотнику и каждому каменщику, и 24 пенса мне, всего 66 пенсов. Среди знакомых Тома никто не умел так быстро считать. Сквайр вопросительно посмотрел на своего господина. «Заплати!» — процедил Уильям. Том отпустил узду и отступил на шаг. Уильям с силой хлестнул коня, и тот рванулся, унося всадника прочь. Том опустился на бревно. И что это на него нашло? Только сумасшедший мог решиться разговаривать с лордом Уильямом в таком тоне. Ему просто повезло, что остался жив. Дробь копыт боевого коня, отдаляясь, сливалась в низкий монотонный гул. Сквайр отсчитал деньги. Чувствуя себя настоящим победителем, Том смотрел, как поблескивают на солнце серебряные монетки. «Да, безумие, но ведь не зря. Он отстоял свои деньги и деньги людей, которые с ним работали». «Даже знатные господа должны соблюдать правила», — задумчиво произнес он. «Моли Бога, чтобы тебе никогда больше не пришлось обращаться к лорду Уильяму», — отозвалась помрачневшая Агнес. Том улыбнулся. Он понимал, что жена была такой неприветливой, потому что до смерти перепугалась. «Да не хмурься ты так! Молоко в грудях свернется. Ребеночек родится, а ты его кормить не сможешь». «Я никого из нас не смогу кормить, если ты не найдешь работу на зиму. До зимы еще далеко».